На глаз отклонение ракеты от вертикали почти не было заметно. И Блоттон сказал, а вдруг она упадет нам на голову? Сандер, улыбаясь, ответил, много лет тому назад, в 17-м столетии, монах Мерсен и военный Пти произвели такой опыт. Они поставили пушку вертикально, как им казалось, и выстрелили, наблюдая, вернется ли ядро на землю. Они несколько раз повторяли этот опасный опыт, но так как у них не оказалось достаточно искусства, чтобы заставить ядро угодить им прямо в голову, то они сочли себя вправе заключить, что оно повисло в воздухе, где и пробудет, без сомнения, долгое время. Не только в то время, но и теперь редко можно найти пушку, безукоризненно калиброванную для такого опыта, и трудно установить ее совершенно вертикально. Ну, а теперь отойдите, пускаю ракету. Все отошли и замолчали в ожидании. На темном небе мерцали звезды, молодой месяц сиял почти над головой, и казалось, что ракета отправляется в лунное путешествие. Грянул взрыв. Раскаты грома, отраженные скалами, потрясли воздух. Огненная полоса прорезала пространство. На мгновение горная площадка как будто связалась с небом золотистым мостом. Затем комета, созданная людьми, подобрала свой хвост, превратилась в звездочку и померкла в высоте. Сандер смотрел на циферблат хронометра и, отсчитывая секунды, говорил, верхняя граница тропосферы вышла за пределы стратосферы, обратный полет. Наутро целая флотилия моторных судов была отправлена для поисков упавшей в океан ракеты. Но Ганс, как ему не хотелось этого, не мог принять участие в поисках. Осмотрев с Винклером несколько лабораторий и далеко не ознакомившись еще со всеми цехами грандиозного звездно-летного завода, Фингер забрал подобранные для него Винклером книги, общую тетрадь, самопишущее перо и отправился в свою стеклянную тюрьму, где должен был провести не один день.
Глава 9. На земле нет спасения.
«Все это ужасно!» — сказала леди Хинтон, приложила кончики пальцев к вискам. «Дай мне одеколон, Элен!»
«Не хотите ли потереть виски ментоловым карандашом, леди Хинтон?» — спросил доктор Текер.
«Не помогает!» — раздраженно ответила леди Хинтон. Эта качка убьет меня. Почему пароход стоит на месте? Когда он движется, качает меньше.
— Мы должны беречь горючее, леди Хинтон, — сонно отозвался со своего кресла Стормер. — Мертвая зыбь. За 100 миль от нас прошел циклон. Барон, тот совсем слег, одними междометиями изъясняется.
— Я не могу, мне нехорошо, —— проговорила Элен сдавленным голосом, лицо ее позеленело. Она прижала платок к рту и, судорожно подергивая плечами, поспешно удалилась.
— Ах! — шумно вздохнула леди Хинтон. — Тяжело быть изгнанником в наши годы, без дома, приюта и надежд.
— А я предполагаю быть изгнанником, нежели гниющим трупом, да, — возразил Стормер, обсасывая гранат. «Если бы не моя предусмотрительность, мы, наверное, уже были бы добычей могильных червей.
Ни один волос не упадет с головы без воли Божьей», — назидательно заметил епископ Иов Уэллер.
«Отчего же вы, ваше преосвященство, не остались в Лондоне, верив в воле Божьей вашу шевелюру?»
Леди Хинтон передернула от таких кощунственных слов. «Демоны войны и революции сорвались с цепей», как выразился Шнирер, прежде чем была окончена ракета и построен гигантский теплоход. Стормеру удалось зафрахтовать стоящий в порту океанский пароход, посадить на него акционеров, участников будущего межпланетного полета и отплыть в Тихий океан.
«Кругом вода, беззащитные, безоружные, мы стоим на виду у всех», — продолжала свои сетования леди Хинтон.
Стормеру, видимо, надоело это брюзжание. Вы начинаете галлюцинировать! — почти прикрикнул он на старуху. — Кого вы видите? У кого мы на виду? Кто на нас смотрит? Океан пустынен, как в первые дни творения. Да и кто нас будет сейчас искать? Поверьте, никому до нас нет дела. Океан — не Оксфорд-стрит, не Пикадилли. В океане есть свои дороги и свои безлюдные места. Мы находимся в самом центре треугольника, образующегося пересечением больших океанских путей. Из Якогамы и Вальпараиса — Япония, Южная Америка, из Веллингтона — Новая Зеландия, в Панаму и из Панамы вдоль берегов Южной Америки к Магелланову проливу. Более 1000 километров отделяют нас от западных берегов Южной Америки. Сюда ни один корабль не заходит. Разве циклоном парусник занесет? Но парусники нам не страшны. Океанские пароходы все оборудованы радиостанциями. Они сами оповещают о себе. У нас есть радиопеленгатор. За специальной мачтовой вышки вахтенно и зорко следят за горизонтом. Наше судно одно из самых быстроходных, и мы не смогли бы удрать разве только от военных кораблей. И, наконец, у нас есть гидропланы. Весь ценный груз давно хранится в Вандах. Леди Хинтон сердилась на то, что Стормер-Сити был назван не ее именем. Чтобы не раздражать старую леди, Стормер в ее присутствии называл Стормер-Сити описательно «город в горах». Город, где строится ракета. В случае крайней опасности мы всегда можем улететь туда.
Но почему же нам не сделать этого сейчас? Не улететь в этот ваш Стормер-Сити? — спросила леди Хинтон.
Потому что там еще не выстроена гостиница. В рабочем бараке вы жить не будете. Да здесь, поверьте, и безопасней. Здесь мы можем маневрировать. Если бы не ваши... «Капризы», — хотел сказать Стормер, но сдержался. «Не ваши недомогания, мы спустились бы в более южные широты. Там мы были бы уже в совершеннейшей безопасности. Там мы были бы на виду у одних пингвинов. А если нас накроют в Стормер-Сити, прежде чем ракета будет готова, мы погибли. Бежать оттуда можно только по воздуху, но и бежать-то будет некуда».
«Боже мой, боже мой, боже мой!» — трагически воскликнула леди Хинтон. «Зачем ты нас так наказуешь?»
«Дым на горизонте!» — протяжно крикнул вахтенный с вышки.
«Где, где?» — крикнул побледневший епископ и слишком поспешно для своего сана зашагал к борту, вынимая на ходу из футляра призматический бинокль.
«Второй дымок, третий! Целая эскадра!» — возглашал вахтенный. На корабле поднялась суета. Резко раздавалась команда, ожили мощные машины, задрожал корпус судна. Оно начало разворачиваться на левый борт, все ускоряя ход. По палубе пробежал Шнирер, размахивая томом Канта.
— Амели, что, а? Уже?
Шатаясь, вышла Элен. Откуда-то выполз барон, челюсть его тряслась. Он что-то пытался сказать Стормеру. Тот отмахнулся от него, как от мухи. Стормер также был взволнован, но держался лучше других. Корабль повернул на юг и шел с предельной скоростью. «Ну, теперь решают лошадиные силы», — пробормотал Стормер.
«Может быть, нас совсем и не преследует», — высказал предположение Текер. «Воюет весь мир. Японские и американские флоты гоняются в океане друг за другом».
Леди Хинтон в первый раз с благодарностью посмотрела на своего врача. Эти слова успокоения подействовали на нее лучше лекарств. Текер поймал милостивый взгляд леди Хинтон и воспользовался этим. — Пойду проведать жену и ребенка. Я скоро вернусь, леди Хинтон, — сказал он.
— За нами или не за нами погоня, но нас обнаружили, и это худо, — не унимался Стормер. — Неизвестная эскадра следует за нами по пятам. Если не удастся скрыться до наступления ночи, дело дрянь.
Наступило тягостное молчание. Слышно было только, как режет форштевень гладь океана, да мерно стучат дизели. Час проходил за часом. Солнце склонилось к горизонту. Расстояние между теплоходом и преследующей эскадрой все уменьшалось.
— Хорошо еще, что они не стреляют, — сказал Стормер.
Все были слишком подавлены, чтобы поддерживать разговор. Капитан сообщил по телефону, что, по его расчетам, до наступления сумерек эскадра не успеет нагнать их.